У нас есть общий чат, где вы сможете написать один из четырех ответов, который кажется вам правильным. И я объясню то, что будет нужно, дам дополнительно какие-то вопросы и так далее. Короче говоря, пишите номера. Итак, первый вопрос, который у нас есть, 20 вопросов в общей сложности. Надеюсь, что мы успеем за оставшееся время, уже 13 минут. Первое. В каком году установлен праздник? Первый вариант 422, 162 года новой эры, 67, 70. Какой? Пишите цифрами, какой ответ является верным в общем чате. Не стесняйтесь. Никто не пишет. У нас есть какая-то проблема техническая. Закрыта возможность. Нет, уже вот открыли возможность. Итак, молодцы. Все начали писать. Есть точка зрения. Первый ответ верный, второй верный. И больше у нас нет никаких. Есть точка зрения 1А. Молодец. 1А, я не знаю, что это за ответ. Итак, есть даже точка зрения 4, 4, молодцы. Так, у нас от 1 до 4 ответа все что-то подчеркнули. Видите, мнения разошлись. Но в основном второй ответ, действительно, второй ответ является верным. А именно 165 года новой эры. 422 год разрушения первого храма, 67 год Помпей приходит в Иерусалим, когда уже начинается римский период, 70 год разрушения второго храма. Второй вопрос. Где началось восстание? Первое Мевомодиин, второе Мудиин, Мевохурон, извиняюсь, первый вопрос, второй Мудиин, третий Иерусалим, четвертое Наби Муса. Какой ответ здесь верный? Где началось восстание? Итак, у нас с первого по третий. Наби Муса только никто не выбрал пока еще. Так, правильный ответ у нас, молодцы, правильный ответ Мудин. И кто едет послезавтра на экскурсию, возможно, с Аждодом, кто еще здесь находится, кто в Израиле с Аждодом, возможно, поехать на экскурсию, которую я провожу, может приехать в Аждод, договориться там через Толдот и так далее. Итак, восстание начинается в городе Кагенов, Модиин. Прекрасно, пока у нас были вступительные вопросы. Третий вопрос. Где произошло завершающее сражение? Вариантов 4. Эмаус, греческий город Латрун, парк Канада, 4, все ответы верны. Какой ответ вы выберете здесь? Так, кто-то выбирает. Пишите номера, это будет удобно. Итак, есть точка зрения первый ответ, первый 3Б, не знаю, что такое ответ 3Б. У нас люди пишут первый и второй вариант. Кто пишет, кто на первый, кто на второй вариант, дают опять ответ. Правильный ответ 4. Все ответы верны, потому что все это одно и то же место. Эмаус – это древнегреческий город. Латрун – название того же самого места, которое крестоносцы дали, которые захватили Иерусалим. Парк Канада, канадцы заплатили за то, чтобы этот древний город восстановить. Ну и все ответы верны. Правильный ответ. Отмечайте у себя, сколько вы правильных даете ответов, и потом вы напишите общий результат, чтобы мы с вами могли порадоваться вашим достижениям. Следующий вопрос. Смысловое значение слова «Греция» и «Яван». Первое – мудрость, второе – просвещение, третье – разврат, четвертое – болото. Какой ответ? В принципе, я об этом уже говорил сегодня. Но несмотря на то, что я говорила, я вижу у нас от первого до четвертого ответа дают, но в основном четвертый, пишут четверку в основном. И это ответ правильный. Болото в Торе, точнее в Танахе приводится, ну кроме географического названия Греции, в Танахе приводится только один раз слово Яван, Греция в негеографическом аспекте, именно как болото. Царь Давид в Таилим говорит: «Тавати бы Евен Мецула вейн Маамад, бати бы Маамакимаем вишеболи Чатафас, не утонул я в глубокой трясине, в которой невозможно устоять, попал я в потоки воды, которые меня захлестнули». Таким образом, Греция – это болото. Еще раз то, о чем я говорил в самом начале, что греки привели этот мир в состояние скалярное, а не векторное, то есть назвали его местом, а по месту нет движения, место не предполагает. Вот здесь и писать ответы, да, а вы не видите ответы друг друга. Но это не важно, я вижу ваши ответы, поэтому я вижу, что люди пишут вот именно здесь и писать ответы, да. И все будет хорошо. Итак, болото – это как раз место, которое не предназначено для движения, поэтому Греция со всем его просвещением, она в конечном счете определяет этот мир как место, в котором люди живут. Как жить, какими ценностями жить – это уже вопрос второй. Но, во всяком случае, это исключает какое-то движение. Следующий вопрос. Запрещено ли женщинам работать в Хануку? Первый ответ – да, второй ответ – нет, третий – пока горят свечи, четвертый – как определит муж? Какой правильный ответ? Тут я вижу, что тоже разные ответы, но в основном ответ третий, и он правильный. Пока горят свечи, женщины в Хануку не работают. Значит, не работают, это не занимаются какой-то такой работой, не дома, ну, в принципе, такой вот домашний. Если что-то нужно сделать, да, какое-то мелкое действие, то можно, если нет, то нет. В любом случае, никто из женщин не выбрал четвертый ответ, как определит муж. Ну вот, в данном случае правильно, третий ответ, да. Как Ханука влияет на процесс похорон? Более сложный вопрос. Первый ответ – не влияет, хоронят как обычно. Второе – не хоронят 8 дней. Третье – не оплакивают мертвого. Четвертое – не хоронят в саване. Какой правильный ответ? Итак, я вижу, 1 и 3 выбирают. Выбирают в основном 1 и 3. И разошлись примерно 50-50. Половина пишет 1, половина 3. Конечно же, 1 неправильный ответ, потому что что ж тут обычных? Ханука это совсем даже необычно, это необычно. Правильный ответ 3, не оплакивают мертвого, иначе как если он мудрец Торы. Тогда его оплакивают, а так хоронят без... Ну, поскольку в данном случае критерий, кто является мудрецом Торы, он весьма такой мягкий, поэтому если человек, в общем, прожил достойную жизнь, то его могут оплакивать. Что значит оплакивать? Это выступать на его похоронах и сказать о каком-то достоинстве человека. Какова обязанность бедного еврея в зажигании Ханукии? Немного сложно здесь было сформулировать, поэтому я чуть-чуть объясню. В принципе, идея такая, что человек не обязан исполнять заповеди, если у него нет средств. Он не обязан покупать какие-то даже тфилин. Он обязан одевать тфилин, поэтому он должен обратиться к кому-то. Но если у него нет средств, он свободен от исполнения заповеди, потому что Всевышний по определению сначала нам все дает, и только после этого он требует от нас исполнить заповедь. И еврей не должен трудоустроиться даже для того, чтобы отдавать долги. Например, человек реально есть долг, и у него реально нет денег. Обязан ли он трудоустроиться или нет? Ответ, если он занимается изучением Торы, если он ведет осмысленный образ жизни, или даже неосмысленный, идти продавать свое время, короче говоря, устраиваться на работу, еврей не обязан, потому что еврей не должен попадать в рабство даже в такой конфигурации. Поэтому как бы нет средств, нет заповеди. Все, что может, должен сделать, но это сам уже дали второй ответ. В основном здесь еще раз какая ситуация? Четыре никто не дал, живет за границей. Неважно, никто не ответил, да? Правильный ответ первый. Обязан трудоустроиться, поскольку это особая заповедь, заповедь Лефарсем Эдганес, чудеса божественные, произошедшие, провозгласите их, истинности, дать сил таким образом всем евреям надеяться на Всевышнего, поэтому человек обязан трудоустроиться, одолжить или продать свою собственность и так далее. То есть человек обязан зажечь ханукальные свечи. Правильный ответ первый, как мы здесь его привели. Вопрос, может ли камин осуществлять функцию шамаша, служебной свечи, которая предназначена для того, чтобы не пользоваться светом от свечей, предназначенных для заповеди. Поэтому кроме свечей, которые мы зажигаем, есть еще одна такая рабочая свеча. Поэтому вопрос, можно ли пользоваться камином, первое – да, второе – нет, третье зависит от направления. От направления чего? Четвертое зависит от предназначения. Предназначение чего? Итак, какой правильный ответ? Кто еще не написал? Может ли камин осуществлять функцию шамаша? В основном ответ 2. Я вижу, люди тут люди пишут в основном ответ 2, а правильный ответ зависит от предназначения. Если камин, он для отопления исключительно, ну или в основном для отопления, то он не играет роль шамаша. Если же он предназначен также для освещения, то есть это такое вот, имеет некое культовое значение, скажем так, то тогда он, да, подходит в качестве шамаша, хотя, конечно же, принято изначально зажечь отдельную свечу, тем не менее, Галаха рассматривает этот вопрос, и правильный ответ 4. Теперь следующий вопрос. Возле какой стены зажигают ханукию в синагоге? Запад, юг, восток, север. Земля Израиля находится на юге в основном. Для тех, кто живет в Африке на севере, на северо-востоке. Для тех, кто живет в Сирии на западе. Тоже, я вижу, дают самые разные ответы, да, правильный ответ, много людей дали правильный ответ на этот вопрос, правильный ответ – южная стена. По какой причине? Потому что ханукия в храме стояла на южной стене храма, если я не ошибаюсь. Во всяком случае, ханукия точно зажигается на юге. Причина этого, по-моему, почти на 100% уверен, что ханукия стояла справа. Так, если два выхода из дома, человека из дома, раньше зажигали, сегодня зажигают дома свечи возле окна или там посреди на столе, как написано в изгнании, раньше зажигали на выходе из дома на улицу. И возникает вопрос, соответственно, тому, как раньше зажигали, и сегодня многие в земле Израиля уже зажигают тоже на улице. Итак, первый вариант, что нужно, если два выхода из дома, то нужно зажечь две ханукии. Второй вариант, достаточно одной, зачем нужно зажигать две. Третий, не зажигать вообще, потому что как бы те, кто увидит, что у тебя два выхода, они подумают, что ты, наверное, на другом зажег, поэтому не обязательно зажигать вообще. Четвертое зависит от того, куда ведут выходы. Какой правильный ответ? Итак, тоже у нас есть разные точки зрения. Правильный ответ у нас 4. Есть несколько ответов. 4. Правильный ответ 4. Почему? Зависит от того, куда ведут выходы. А именно, если у нас два выхода на одну улицу, то тогда достаточно зажечь только одну ханукию, и всем будет видно, что человек, который живет в этом доме, вот у него есть два выхода, и он зажег ханукию возле одного выхода, и он молодец. Возле второго не обязательно. Если же из дома есть два выхода на разные улицы, то человек пройдет по какой-то улице и заметит, что там дом, а при этом нет хануки, он подумает, что этому человеку безразлично ханука, в результате что-то о нем плохо скажет, и подумают люди, что надо же такой праведный человек, а Ханукию зажигает, может быть, это тогда не так уж и важно. В результате кто-то на кого-то настучит, нажалуется и скажет, что не надо жениться на дочери этого человека, потому что он Ханукию не зажигает, и я лично свидетель, кто-то будет бить себя по груди и по прочим аксессуарам. Я лично свидетель, что в Хануку проходил мимо его дома и не зажигал он Ханукию, и Ханукии не было, и так далее. Кстати, приведет это к большим-большим неприятностям и в конечном счете ослабит соблюдение заповедей других евреев, поэтому зажигать нужно. Микар один, достаточно одну Ханукию, но чтобы не произошло ослабление, так сказать, заповедей, чтобы руки евреев не ослабевали в соблюдении заповедей, то правильный ответ зависит от того, куда ведут выходы. Время зажигания. Когда зажигаются ханукия? Первый вариант. Сразу после захода солнца. Шкията хама, когда солнце село, но еще светло. Сразу после наступления темноты, когда уже полная темнота. Зависит от обычая, и после полуночи, когда уже начинает светать, и когда все уже... Так. Я вижу, что в основном ответы на этот вопрос разделились на 2 и 3. Правильный ответ, конечно же, 3, зависит от обычая. Обычаев здесь 2. Основное обычай большей части евреев зажигать после наступления темноты, когда виден свет свечи, потому что после захода солнца свет свечи еще не виден. Но обычаи литовских евреев зажигать почти сразу после шкии, но тогда добавляется большее количество масла, чтобы прогорело все время, пока наступит темнота, и еще полчаса после этого. Поэтому правильный ответ, что это зависит от обычая. И ну, я поступаю, конечно же, по обычаю евреев Литвы. Что раньше? Авдала или Ханукия? Что мы раньше после завершения Шаббата зажигаем? Авдала или Ханукия? Первый ответ Авдала, второй Ханукия, третий существуют разные обычаи. Четвертое одновременно. Муж Ханукию, жена Авдалу. Так, много всяких ответов. В основном первый ответ, что сначала делается Авдала. В основном первый ответ. Здесь даже, наверное, будет правильным два ответа. Наверное, правильный будет Авдала, и третий тоже будет правильным. Существуют разные обычаи. Есть все-таки те, которые считают, что... Ну, Авдала, почему? Потому что до Авдалы, кстати говоря, имейте это в виду, до Авдалы очень не рекомендуется осуществлять какую бы то ни было работу. Это не есть хорошо, это очень нехорошо. Потому что сказано, что все время, пока человек не начинает работу в шаббат, когда он умирает с Божьей помощью, всем до 120 лет, то по шаббатам его выпускают из генома, он там не парится в преисподней, и добавляют столько времени, сколько человек добавлял к соблюдению шаббата. Поэтому, если человек делает авдалу не сразу же после шаббата, то тогда ему все это время добавляется, он потом будет меньше страдать, он и его члены семьи. Поэтому, в принципе, до авдалы не принято осуществлять никакую работу. Поэтому, но хануки, с другой стороны, нужно зажечь как можно раньше. Поэтому вообще-то существуют разные обычаи, но я так понимаю, что большинство все-таки сначала делают авдалу и только после этого зажигают хануки, но есть еще раз разные обычаи. Поэтому здесь правильно и первый, и третий ответ будет правильным. Четвертый ответ неправильный, да, что муж зажигает хануки, а жена авдалу. Женщины, если у них есть такая возможность, не делают авдалу сами, а посредством мужа это осуществляют. И во всяком случае женщины не пьют, ну, стараются не пить вино. Если женщина сама одна находится, у нее нет вариантов, да, то тогда она, конечно, делает вдову. Вот, если есть мужчина, то лучше, чтобы он сделал. Так, теперь идет сложный вопрос. Какую свечу зажигают первой? Самую старую, самую новую? Как получится со стороны Иерусалима? Можно сказать Баруха Мабдиль, да, но не стоит так делать. Итак, самую новую, самую новую, самую новую. В основном все выбрали второй ответ, почти все выбрали второй ответ, кто-то выбрал четвертый ответ со стороны Иерусалима. Молодец, как получится. Как-то выбрал, как получится, да? Типа, не задумываясь, да? Молодцы. Как получится. На самом деле здесь нет ни одного правильного ответа, потому что правильный ответ был бы пятый, зависит от обычая. А именно по обычаю Вилинского Гаона, как это написано в книге Маасе Рав, Деяния Рава, зажигают самую старую свечу. И так я, в частности, поступаю. Но самый распространенный обычай, он таки зажигать самую новую и сначала зажигать дальше. Вилинский Гаон рассуждает следующим образом, что в принципе Микар один с точки зрения закона. Достаточно зажечь одну свечу. Те, кто Мирадрим, те, кто исполняют заповеди как бы красивее, они зажигают, каждый день добавляют по свече. Но в принципе изначально достаточно одну. Поэтому главным образом заповедь осуществляется посредством первой свечи. И первая, она та первая, которая была в самом начале. Поэтому Вилинский Гаон зажигают самую старую, а другие зажигают самую новую. Замечательно. То есть теперь вопрос сложный. Вопрос такой. Если человек зажег масло в недостаточном количестве, сходил в магазин, вернулся назад, у него все это еще горит, и добавил масло, и у него теперь горит. То есть задача такая, чтобы прогорело все это дело прогорело 30 минут после зажигания. У человека не хватило масла. У него масло оказалось достаточно, скажем, на 15 минут, но он зажег вовремя, поскольку в первую очередь нужно зажигать ханукию сразу же, как станет темно. И, ну, по всеобщему обычаю, да, позже, наверное, не стоит. И он сбегал в магазин и еще добавил. Первая точка зрения, что он не исполнил заповедь. Второй вопрос, не точка зрения, первый ответ, не исполнил заповедь. А это означает, что нужно потушить и снова зажечь с брахой. И предыдущая браха была впустую. Вторая точка зрения, что он исполнил заповедь. Третья зависит от устройства хануки. Четвертая зависит от материального достатка. Какой правильный ответ? Кто пишет? Кто пишет? В данном случае все разделились на один и два, да, есть точка зрения первая и вторая, да, в основном только разделились между один и два. Правильный ответ два, извиняюсь, правильный ответ один, не исполнил заповедь. Не исполнил заповедь, потому что когда мы осуществляем деяние, то есть зажигание Хануки, мы должны осуществить его согласно указанию наших учителей, мудрецов, которые это установили. Заповедь Хануки – это заповедь Мидрабанан. Мудрецы установили, чтобы эта свеча прогорела полчаса. Поэтому, если ты изначально сделал действие, которое не является удовлетворительным, ты не исполнил заповедь, то есть ты зажег Ханукию с количеством масла недостаточным, чтобы оно прогорело полчаса. Вернувшись, ты должен потушить Ханукию и заново произнести благословение и снова зажечь. Следующий вопрос. Налил достаточно масла, и свеча погасла в течение 30 минут. Практически, можно даже сказать, практически сразу. Допустим, первый день. Допустим, первый день. Зажег в первый день, все сделал нормально, масло было хорошее, фитиль был хороший, все было хорошо, но свеча немножко там погорела-погорела и перестала гореть. Первый не исполнил заповедь, то есть надо зажечь снова. Второй исполнил заповедь. Третье зависит от того, на каком этаже квартира. Четвертое зависит от того, мужчина или женщина зажигание осуществил. Какие у нас варианты? Итак, я вижу, в основном у нас вариант один. Не исполнил заповедь. Ответ правильный. Исполнил заповедь. Человек сделал все, что от него зависит. Не было ветра, который бы потушил эту ханукию, и не было никакой причины, почему бы этому не гореть. Еще раз, если он изначально зажег что-то некачественное, фитиль некачественный, масло в недостаточном количестве, то он не исполнил. Если все было достаточно, все было хорошо, и свеча погасла, то он заповедь исполнил. Конечно, ничто не мешает человеку зажечь снова, совершенно верно, но это зажигание снова делается без благословения. Он зажигает, чтобы у него горело, чтобы было ему приятно. Но это делается без благословения, и заповедь он исполнил. Итак, следующий вопрос. Зажег и переставил на другое место. Первое, не исполнил заповедь, второе, исполнил. Третье, если выше поставил, то исполнил. Четвертое, если ближе к окну, то исполнил. Какой правильный ответ? Я вижу, кто-то написал и 3, и 4. Правильный ответ, в принципе, один. Заповедь не исполнил, потому что если человек бродит с Хануки вместо того, чтобы... То есть переставляет, бродит и так далее, то это свидетельствует о том, что он ее поставил для каких-то своих личных интересов, для ее зажигания, для ее использования, а не для заповеди. Если это ханукия для заповеди, то ее нужно поставить и зажечь спокойно ее на том месте, на котором она находится. Следующий вопрос. Нет средств на свечи для хануки и шаббата. Что важнее? Первое – Ханука, второе – Шаббат, третье зависит от свирепости жены, четвертое зависит от праведности мужа. Что же правильно? В Шаббат зажигание свечей, оно определяется только заповедью мира в доме и так далее. То есть, ну, чтобы в Шаббат дома было комфортно. Очень важно, чтобы женщина зажигала субботние свечи, это какую-то субботнюю атмосферу в этот мир приносит, и все прекрасно. Ханука – это провозглашение о чуде раз в год, не каждую неделю, как шаббат, а раз в год ханука осуществляется. И более того, например, если у человека в шаббат нет денег на субботние свечи, если жена не очень свирепая, то он не обязан пойти трудоустраиваться для того, чтобы свечи покупать, он приходит к жене и говорит, извини, так сказать, нету денег на свечи, трудоустраиваться я не обязан, поэтому будем в темноте сидеть в шаббат. Все проходит нормально. Ради Хануки он должен устраиваться на работу. Это был один из наших первых вопросов, которые сегодня мы рассмотрели. Итак, соответственно, снова поднимается вопрос, как, если есть деньги только на ханукальные свечи или на шаббатные свечи, что же мы предпочитаем в данной ситуации? Ну, практически все дали ответ цифра 2, а шаббат. Отсюда мы учим, насколько комфорт дома в субботу, мир между мужем и женой, когда они там не наталкиваются на всякие объекты, углы, рояли, стоящие у них в доме и так далее. Все это очень, так сказать, хорошо. Теперь мы отсюда видим. Итак, правильный ответ 2, шаббат. Те, кто почти все ответили правильно. Следующий вопрос. Пропустил вставку в молитве и благословении после трапезы. Первое не надо повторять, второе надо повторять, третье зависит от правильности, четвертое, агент должен повторить. Какой правильный ответ? Правильный ответ. Я вижу, тут люди вовсю публикуют правильный ответ. В основном первый и второй ответ у нас люди выбрали. Правильный ответ, не надо повторять, это благодарность, которую мудрецы установили в конце благословения, соответственно, в Шмоне Эсре. Если успел, то в конце, молодец, Ирина правильно пишет, что в конце можно вставить, когда уже закончил Шалом Рав или Сруэлем Хата Сим Луэлам и так далее, то можно сказать это в конце, если еще помнит человек в конце. Если нет, то тогда не надо повторять. Но надо понимать, что ты пропустил благодарность Богу за глобальные чудеса. Теперь сложный вопрос. Какую главу Торы читают в Хануку? О святости когенов, о войне с греками, об освящении Мишкана, об освящении божественного имени. Какой правильный ответ? Слушай, ну же все знают, а? Ну, почти никто не отвечает на этот вопрос. Люди не знают, что читают в шаббат, не в шаббат, а в хануку, что читают в хануку каждый день. Вы не знаете, что в Торе читают в хануку? Паршат Бегалотха, правильный ответ, 3. Последний вопрос, который у нас на сегодня есть, 20-й вопрос. Какую главу пророков читают в шаббат Ханука? То есть в этот шаббат, прошлый шаббат. Первая книга Маковеев, второй пророк Захария, возведение второго храма. Третье пророк Иезекииля, возведение третьего храма. Четвертое пророк Мухаммад, о возведении мечети Эль-Акса. Какой правильный ответ? Итак, поделились в основном между вторым и третьим ответом, что весьма жизненно. Никто четвертый ответ почему-то не выбрал. Правильный ответ 2, пророк Захария о возведении второго храма. Пророк Захария пишет о состоянии еврейского народа, Аншей Кнессет Агдола, людей Великого Собрания, которые вернули былую красоту, когда божественный храм был вознесен в Иерусалиме. Итак, мы с вами прошли 20 вопросов. Напишите теперь, кто на сколько вопросов ответил правильно. Я буду рада это объявить. Я не знаю, видите ли вы сами или не видите. Тот, кто ответил больше, чем наполовину, вам положен приз. Купите вот за 90 шекелей книгу «Корона Торы» в Толдот.ру. Вам положен приз со скидкой тут. Видите, вместо 100 шекелей всего лишь 90. Это та книга, которая помогает нам обрести Тору в качестве короны, ну и подняться на вершину холма. Уникальный совершенно человек, автор этой книги, ученик Виленского Гаона, который написать. Тот, кто, у кого меньше 10, тоже купите эту книгу, потому что вам явно нужно продвигаться туда в ознакомление с иудаизмом. Поэтому, короче говоря, вот 17 вопросов, это круто. 17 вопросов, даже мои дети не ответили на 17 вопросов правильно. Молодцы, короче говоря, молодцы. Так, а раз мы сегодня рекламируем новую книгу ученика Виленского Гаона, то тогда давайте, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите вопросы. Если есть вопросы, если их нет, то я тогда, может быть, у нас осталось немножко времени, я почему-то считал, что у нас это займет больше времени, то я просто прочту вам что-нибудь из этой книги. Эта книга скоро будет выставлена в электронном виде на сайте, можно будет его прочесть, но пока еще не успели это сделать, пока есть только в бумажном виде. Так, шаббат важнее, не знаю, в каком аспекте шаббат важнее? Шаббат заповедь истории, несомненно, шаббат важнее, чем Ханука в аспекте его соблюдения. Что касается свечей, то свечи тоже важнее, именно из-за того, чтобы был мир между мужем и женой. Мир между мужем и женой – это вот то, что является более важным, нежели чем так. Никто больше не пишет, сколько он правильных дал ответов. Ну, товарищи, напишите, не стесняйтесь. Вот я вижу, Моше написал 17 ответов, и тогда у него есть возможность получить вот эту книгу, купить Корона Торы за 90 шекелей, как вы это видите. Так, хорошо, пока никто не пишет, я надеюсь, что кто-то еще напишет, не будет стесняться. Я тогда, может быть, прочту вам пока немножко из этой книги «Магида из Полоцка», потому что у нас осталось еще 10 минут, которые... О Хануке я не думаю, что есть смысл особо много говорить, потому что все уже все сказали. Вот я пытался сделать что-то в виде викторины. И да, мы молодцы. Многие ответили очень хорошо и очень правильно. Итак, начнем, как всегда, Магида из Полоцка, наверное, с самого конца, а именно с оглавления. Сейчас я вам открою это. Сейчас я вам открою секундочку. Чтобы просто было понятно, что это за книга. Оглавление. Сначала история еврейской общины Полоцка, краткая история города. Ну и дальше посмотрите, вот чем занимается эта книга. В принципе, просто оглавление из этого вычитать, этого уже достаточно, чтобы начинать работать самому во всех этих направлениях. Стрелы дурного побуждения. Дурное побуждение нас стрелами атакует, а мы его не чувствуем, и нам кажется, что оно просто каким-то образом нам дает радость в жизни. Слова мудрецов – драгоценные камни. Это не утверждение, а некая идея, которую нужно постичь и непосредственно воспринять. Магид из Полоцка, он помогает это понять. О чуждой мудрости. Иногда мы греческой мудростью восхищаемся, и в ней действительно есть какая-то мудрость, только вот не приведет она к цельности и к духовности великой человека. Ответ мудрому сыну. Мы все считаем, что мы люди мудрые. Каким образом мы должны понять архетипически, что в жизни должно давать нам ответы, что мы должны воспринимать как ответ? Царь Шломо о чуждой мудрости. На основании книги Мишли царь Шломо нам дает ответ на этот вопрос. Горькие воды. Иногда мы любим горькие воды испевать, и в результате происходит достаточно слабовато. Смысл заповеди – весьма уникальный подход Магида из Полоцка к теме «Смысл заповеди», а именно, что эта тема вообще сводится только к одному, что Бог нас вывел из Египта и взял себе в народ, поэтому мы обязаны соблюдать его волю, не задавая вопроса относительно смысла заповедей. То есть смысл только один. Это желание Творца мира, который сотворил этот мир, сотворил нас в нем и вывел наш народ из Египта. Больше смысла не нужно. Все остальное полезно и важно и необходимо только для того, чтобы знать, как лучше исполнять божественную волю. Ухищрение злого начала. Злое начало действительно хитрое, оно обладает хитростью, и необходимо научиться его распознавать. Тора и заповеди. Почему Всевышний избрал именно такой механизм, который он нам даровал для нашего исправления? Ухищрение старого царя, дурное побуждение, старый и глупый царь, в аспекте того, что глупый – это не оскорбление и не унижение дурного побуждения, а глупый и старый царь, старый – это более опытный, еще до того, как мы стали обладать способностью противостоять дурному побуждению, то есть с раннего детства начиная, Дурное побуждение, оно уже в нас существовало, поэтому оно старое и глупое, потому что дурное побуждение не может прийти незамеченным, оно приходит всегда в сопровождении глупости. То есть, когда приходит дурное побуждение, включается такой индикатор, красная лампа нашей глупости. Это мы ощущаем, что как только у тебя некое ощущение твоей глупости возникает, означает, что дурное побуждение уже здесь влияет на тебя. Посмотрите, какие вообще темы глобальные поднимает Амаги Дасполоцкая, раскрывает их. Это действительно книга величия. Всего 90 шекелей, как я там написано. Служение в молитве. Как молитву произносить таким образом, чтобы это было служением, чтобы Богу оно было приятно и принималось Богом. Представьте себе человека, который, допустим, провинился перед вами, или неважно, даже не провинился. Он обращается к вам. Далеко не каждое обращение человека будет вам приятно услышать, вне зависимости от того, хочет он что-то от вас получить или наоборот, он хочет вам что-то дать. Как часто мы не готовы вообще слышать другого, если его обращение к нам, оно не работает, оно очень плохого качества. Да, я, как говоришь, это интересный вопрос. Да, вопрос действительно интересный, очень интересный. Значимость изучения Торы. Мы далеко не совсем понимаем, каким образом Тора приводит нас к тому, что все соблюдение нами заповедей получает совершенно другой удельный вес. Тьма глубокой ночи. Важно понять ситуацию, в которой мы находимся в преддверии прихода Машиаха. Страх и трепет. Чего мы боимся и что мы можем развить в себе для того, чтобы трепетно воспринимать божественность в этом мире. Сети хаоса и суеты. Ну вот то, что раскинуто в этом мире, и мы в них охотно попадаем. Тайна учения. Колесница нечистоты и лжепророчества. В этом мире, как вы понимаете, есть много всевозможных механизмов творения сосудов, которые являются колесницами для нечистоты и для искажения видения картины мира. Маги Дасполоцкая именно на этот вопрос в частности отвечает, каким образом мы можем определить и спастись от всего этого. То есть, смотрите, просто супер книга, действительно супер, не случайно мы ее издали. Строгость небесного суда. Некоторым людям кажется, что, ну, в целом, каждый смотрит на себя и считает себя человеком в целом хорошим, поэтому, а Бог же он добрый, поэтому он должен явно хорошо меня судить и мне присудить такой большой Ганеден, просто безграничный. Так вот, надо понять, как устроен суд, строгость небесного суда. Служение во имя небес. Как вообще свое служение сделать не во имя каких-то мрачных интересов, связанных с бытием в этом мире, а с существованием в мире грядущем. Величие мудрецов. Понимаем ли мы, как выглядят наши мудрецы, чем они реально отличаются от нас? Мрак, окутывающий дома учения. Сегодня в домах учения далеко все не так гладко. Влияние греха золотого тельца. Золотой телец влияет на нас до сегодняшнего момента и совершенно не в аспекте нашего желания материальных каких-то излишеств. Тора не во имя небес. Такое порой бывает. Люди изучают Тору, но все это оказывается совсем не во имя небес. Смысл заповедей. Некие другое воззрение на смысл заповеди. Изучение Торы не во имя небес. Видите, тоже та же тема, только уже развивается на более высоком уровне. Дух злого начала. Какими механизмами злое начало сопровождается в этом мире? Тора – древо жизни. В этом нужно убедиться. Величие мудрецов Мишны, те, кто после разрушения второго храма основали нам знание Торы, мудрецы Мишны, чем они отличались от более последующих поколений. Заслуга распространения Торы. Если мы это поймем, то, может быть, мы захотим отбросить какие-то наши другие интересы и другие формы занятости и распространять Тору Бога. Сияние мудрости. Мудрость сияет. Это сияние, если мы научимся находить в мире, это сможет на нас как-то повлиять. Истинная скромность и смирение. Магид из Полоцка пишет о том, Маргарита Сполоцкая пишет о том, как к этому прийти, ибо высокомерие является механизмом, который... Так, Натали спрашивает, возьмем вопрос, первое мнение Бог един, поэтому в нем нет любви, он не испытывает на любви, второе мнение Бог един, поэтому, конечно же, Бог нас очень любит. Это необходимо тоже научиться видеть, что Бог нас любит, что Бог раскрывается по отношению к нам событиями, случающимися в нашей жизни, и нужно научиться увидеть в этом любовь, и учителя мусара об этом, несомненно, говорят. Слава короны Торы, угасание славы духовной обители, ситуация, которую мы испытываем сегодня, когда, в общем, наше служение Богу такое, что оно угасает. Соблазн материального богатства, который спасает от страданий, но не приводит к счастью. Освящение божественного имени – это состояние, когда образ человека соответствует тому божественному образу, по которому он был создан, ну и многие другие вопросы. Короче говоря, так, вопрос, скажите, пожалуйста, расположение глав определил сам Магид, ну да, это его книга, две книги более точно, книга «Корона Торы» и «Корона» – вершина холма, который является завещанием автора, завещанием потомкам, и несколько его книг, которые он пишет. Ну вот, да, это порядок, который пишет он. Порядок самой книги, да, вот видите, это наши предыдущие книги, и вот сама книга Магида из Полоцка, который жил в Полоцке, видите, «Корона Тора», «Вершина холма», и вот у нас книга «Короны Торы», старое издание, которое было сделано в Полоцке, видите, здесь написано «Полоцк». Ну вот, на этом наше время закончилось. Желаю всем Ханука Самеха. Видите, мы сегодня узнали немножко больше о законах Хануки и о том, как все это логично, красиво, и поговорили о Магиде из Полоцка. Новая книга Мусары, которая только что вышла в свет. Вам всего самого хорошего и с Божьей помощью в Йом Ришон через неделю мы продолжаем наше занятие.